Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы и получать умные ответы. Вопросами сегодня заведовать буду я, Алексей Красильников. Меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. А за ответы ответит заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Алексей Константинович, я вас приветствую. Давайте начнем вот с истории, которая сочетает в себе вот какое-то огромное количество таких течений. И если вот копнуть в течение, их все больше возникает. Тот самый красноярский школьник, которого как следует, ну как минимум отругали, его директора завуч школы за то, что вот он носил прическу со слов, как у любимого футболиста. На Златана Ибрагимовича, правда, это не совсем похоже. Ибрагимович не бреет себе виски, но тем не менее вот ситуация-то повторяется снова. Учителя и директора делают некую, ну как это сказать, условно-агрессивную попытку что-то поправить поведение школьников, и поднимается общественный резонанс. И хочется здесь понимать, ведь по-хорошему в правилах школы есть же некий, вот именно той школы, именно есть некий пункт по поводу вызывающих причесок, вызывающего внешнего вида, но резонанс все равно поднимается.
Ну, разумеется, поднимается. Мне, правда, здесь кажется, что школа занимается не тем, чем она должна заниматься. Мне кажется, она должна заниматься образованием, а не следить за там длиной волос. Я что-то так вспоминаю, это вот я вот в 70-е годы учился, заканчивал в 82-м. Вот у нас это было, да, не ходите с длинными волосами, не брейте виски, когда пошел New Wave там и так далее. Девочки, значит, на танцы в джинсах не ходите, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Мне кажется, это немножко не то. Почему? Потому что, да, внешний вид важен, безусловно, но это та самая индивидуальность, которая каждого человека отличает от другого. Наверное, да, в пляжном костюме, наверное, нехорошо ходить в школу, да, но, извините, цвет волос, прическа, рубашка, ну, если, может быть, там, не знаю, форменные брюки должны быть, допустим, да, а все остальное это индивидуальное.
И... А не дойдет ли таким образом до каких-то совсем уж запрещенных действительно символов, жестов, мотивов.
Нет, секундочку. Запрещенные символы — это одно.
Так у мальчишки-то его обвинили именно в том... Ну, как обвинили? Усмотрели какой-то вот элемент Гитлер-Югенда. Это все-таки такая вещь.
Ну, не знаю. Это можно, усмотреть можно что угодно, где угодно.
Ну, вот смотрите, директриса и завуч, они живут в своем информационном пузыре. У них вот эта прическа — это все. Это к вот этим ребятам. Это к гитлеровцам. Откуда пожилая женщина или молодая женщина, не знаю, директор, обязана знать, кто такой Златан Ибрагимович?
Ну, не обязана знать, хорошо, ну, допустим. Мне кажется, им лучше сконцентрироваться на том, чтобы в 11 классе продолжать заниматься образованием, а не подготовкой и натаскиванием на тесты. А я знаю, что это происходит, потому что в 11 классе образование заканчивается. Начинается натаскивание на тесты, четкое, дебильное абсолютно. У нас закончилось на этом образование, у нас закончилась творческая мысль, у нас закончилась индивидуальность, понимаете? Это тестирование, которое пришло к нам из Америки, где в 50-е годы оно было изобретено для слабоумных детей, чтобы они не отличались от здоровых, понимаете, чтобы им было проще учиться, а потом это тестирование ввели для всех. А теперь мы ввели тестирование для всех, понимаете?
Алексей Константинович, но это же шаг навстречу ученикам. Чтобы они успешно начали свою жизнь, чтобы у них не было сразу по выходу из школы.
Это не шаг навстречу ученикам. Мое твердое убеждение, я говорил об этом не раз, это преступление против российского народа. Введение ЕГЭ.
Подождите, не введение. Мы сейчас говорим про подготовку к ЕГЭ. Потому что ребенок может завалить ЕГЭ, а дальше у него может все очень не сложиться сразу. Безусловно, есть люди, которые выбиваются и занимают блестящие посты, зарабатывают кучу денег, даже с плохими оценками. Но в данной ситуации
вот вы правильно сказали, что эта история очень многоплановая. Вот. И она не о прическе данного конкретного мальчика, который якобы под Златана Ибрагимовича там или еще под кого-то, да? Вот. Она не о прическе. Она вообще об отношении школы к ученикам, об отношении учеников к образованию, об отношении государства к образованию. Понимаете, вы работаете, я работаю, к нам приходят жертвы ЕГЭ на работу. Это люди безинициативные, неинтересные, нелюбознательные. Они натасканы на тесты. Да, нет. Черное, белое, горячее, холодное. Они не могут идти дальше.
Так это реалии, в которых они учились. Он может разбираться блестяще в литературе, но ЕГЭ он все равно не сдаст. А значимо ЕГЭ, оценка зависит от ЕГЭ.
Ну, я бы отменил ЕГЭ.
Вот это мы слишком к серьезному верхнему совсем уж проблему, как сказать, альфа вопросу подходим.
Не, ну просто утверждает, что, понимаете, ЕГЭ нас избавило от коррупции. Ну, давайте не будем мы смеяться, да, сейчас.
Мне кажется, особых проблем это не изменило. Ну, это слишком тоже как-то вот... и разным вот сейчас взять все и отменить, это тоже каким-то будет сложный момент, потому что определенное поколение растет, которое, да, готовится
сдавать тесты. Ну, пока еще школа образования совсем не умерла, еще не поздно отменить. Вот через 10 лет, да, наверное, будет поздно.
А вот смотрите, несколько недель назад проходила история о том, что появится кодекс для учителя, вот этот морально-этический с кучей рекомендаций. А здесь хочется спросить, в этом смысле в отношении школьников, в отношении родителей что-то подобное может появиться? Потому что подобные вещи же можно прописать в правилах. Я, кстати, не очень понимаю, почему здесь это появилось, потому что, ну, есть в правилах школы запрет на такие, допустим, прически. Родители это смотрят в начале года, подписывают. Дети их смотрят, подписывают. Так какого, извините, рожна после этого у вас ребенок так ходит, сознательно нарушая правила школы?
Я понимаю, у нас очень много законов, кодексов различных и так далее, да? Если кодекс школы не противоречит законам Российской Федерации, то ради бога. Если он им противоречит, то этим должна заняться прокуратура. Понимаете?
Ну, вот здесь вот как раз самые высокопоставленные чиновники истории заинтересовались, Следственный комитет рассматривает, Минпросвещение тоже уже специальный пресс-релиз по этому вопросу вышел. Мы подробнее, обстоятельно вернемся к этой истории через 2 часа, а я пока нашим слушателям предложу поделиться своими комментариями, мыслями у нас на сайте, где эта ситуация освещается. Радиоспутник.ру. Заходите, регистрируйтесь, оставляйте комментарии.
Кто ты там?
Кто ты там?
А ты кто такой? Кто ты такой?
Кто ты такой?
Кто ты такой?
Радиоспутник расскажет, кто есть кто. Ответы на этот и любые другие вопросы на нашем сайте радиоспутник.ру.
А еще вот четверг заставил выучить несколько новых терминов. Во-первых, маркетинговый терроризм. Я вот специально погуглил, принципиально раньше этот момент не появляется. А также бюро кредитных историй. В общем, суть в том, что некоторые организации будут созданы, которые будут анализировать, доходы людей, которые хотели бы взять кредит. Причем, по большей части, эта информация будет рассматриваться и попадать туда без согласия этого самого человека, этого самого россиянина, которому потребуется заем. В любом случае, это все дело, как опасают сейчас эксперты, чревато различными вот этими маркетингово-террористическими моментами, ну, грубо говоря, когда будут навязывать разные всякие услуги человеку,
ну,
и телефон.
Ну, их и так навязывают.
Да, и телефон не будет в этом смысле, как это сказать, успокаиваться. В отношении кредитов, вот тут мы тоже будем рассматривать, как бы, вот этот конечный отросток, или все-таки копнем дальше в ту степь, где современный человек без кредитов жить, наверное, и не сможет.
Ну, понимаете, тут вот опять, мы ведем сейчас разговор не, например, о том, там, полезно или не полезно. Наверное, бюро кредитных историй должно знать доходы конкретного гражданина.
Да? Они будут рассчитывать долговую нагрузку.
Это и есть его кредитоспособность.
Снимут,
да,
с банка, ну, то есть, определенные функции.
Ну, конечно, да. Вот, значит, вопрос. Вопрос ведь не о сути, да, сейчас, а вопрос о, как бы, методах. Вот что значит, кто это придумал? Это мы, журналисты, там наши коллеги, которые писали заметки, придумали, что это будет без согласия гражданина делаться.
Ну, где-то в Госдуме все-таки. Ну, в глубинах Госдумы родилось.
Ну, без согласия это не может делаться. У нас есть закон об охране личных данных. Да? То есть, значит, в любом случае вы будете подписывать, приходя в банк или получая карты, вы будете подписывать некое соглашение, да, о доверии ваших личных данных и о праве передачи их куда-то. Вы это подпишете.
И так и на. Либо и в любом
не,
случае.
Либо да. Вы это не подписываете. Угу. Понимаете?
И тогда вам не дают ни кредит,
ничего.
Ну, тогда
вам не дают ни карту, не откроют ничего. Значит, в любом случае, это будет все-таки согласие гражданина, насколько я понимаю. Вот другой вопрос, понимаете, как сейчас попадают эти наши данные. Ну, понятно, базы все перекупаются, да, и начинаются звонки. Особенно есть, вот кажется, да, почему мне звонит этот банк? Ну, потому что он когда-то поглотил тот банк, в котором вы 15 лет назад имели счет, на который перечислялась зарплата, вы даже не помните, что это был какой банк, правильно? Вот. А у них есть эти данные, и, в принципе, они законно ими пользуются, и вы подписали это.
Угу.
Вот. Другой вопрос, когда продаются, реально продаются на черном рынке базы там страховых компаний, да, продаются базы там каких-то услуг там и так далее, там каких-то интернет-магазинов. Вот этот вопрос, но это вопрос опять не к нам с вами, не для обсуждения, это вопрос для следователей, понимаете? Ищите этих ребят, которые в черную торгуют этим. А то, что в бюро кредитных историй будет какие-то данные о наших с вами финансах, ну, я в этом ничего плохого не вижу. В конце концов, понимаете, вот мы с вами получаем зарплату, и
И слава там, богу, хочется
да,
сказать.
Да, и слава богу, и с нас берут налоги, вычитают сразу, да, и как бы мы это все платим, да. Но при том, что у нас рынок серой и черной зарплаты оценивается там в 10-30 миллионов человек, ну, давайте как-то их все-таки их отслеживать, да. У нас же каждый день это самое. У безработного на юго-западной украли Бентли, Lexus, значит, да, Lexus с 10 миллионами в нем. Блин, у нас все безработные, понимаете? У нас безработные живут значительно лучше, чем мы с вами живем, понимаете? Я вот думаю, где мне взять этот Lexus и 10 миллионов рублей, чтобы у меня его украли наконец-то, да? Наверное, надо потерять работу.
Причина
для этого. Причина
следственная связь, да-да-да, вот, что вслед за чем.
Понимаете?
Вот. А вот смотрите, да. В развитии банковской истории снова озвучено Центробанком советы, как не попасться на ненужные услуги в банке. Причем большая часть этих советов это читайте внимательно договор, не обращайтесь, не отвлекайтесь, ну, как сказать, к откровенно ерундовым, на откровенно ерундовые предложения, ну, там, где условно предлагают вклад под 40% годовых, ну, это я сейчас махнул, но тем не менее, вот такие вещи, вот неужели как-то не приучил еще жизнь к тому, что очень внимательно нужно со своими деньгами относиться, если приходится Центробанку обращать внимание на такие советы? Ведь не просто так, видимо, были какие-то прецеденты, случаи, что попадались вот на таких
вещах.
Слушайте,
это чистый абсолютно вопрос человеческой психологии. Многие люди, ну, скажем так, не очень продвинутые и не очень далекие, да, вот, они считают, что, ну, там вокруг-то дураки, а, ну, со мной же ничего не случится. Ну, понимаете, как? Люди вкладывают деньги в МММ, да, пирамиду, они все теряют, к ним приходят другие люди и говорят, вы знаете, вы нам заплатите, мы вам вернем те деньги, которые вы там потеряли. И они второй раз платят, а потом они и третий раз платят. Ну, если находятся такие люди, понимаете, ну, значит, надо еще и еще раз объяснять и разъяснять. Друзья мои, таких процентов быть не может, но нет таких доходов. Это пирамида, это финансовый какой-то, ну, рисковый момент такой, да?
А как полагаете, это значит, каждому поколению нужен свой МММ для того, чтобы обжигались? Просто потому, что, ну, действительно, в 90-е годы вся страна прошла через это. Я абсолютно уверен, не только наше, все постсоветское пространство. Более того, я уверен, система финансовых пирамид пошумела во всем мире. Но это, получается, как-то притупились вот эти воспоминания?
Ну, просто масштаб стал немножко меньше, потому что, да, действительно, меньше дураков стало, грубо говоря, да? Ну, или просто несчастных людей, которые действительно финансово абсолютно безграмотные, да? Вот они не могут сравнить это. Ну, где-то года три назад, если я не ошибаюсь, вот мы на канале «Россия-1» делали большой фильм о современных пирамидах. Они есть, они существуют, они...
Ну, слово «кэшбери», мне кажется, многие запомнили как минимум из этого года.
Ну, я там не буду сейчас называть, да, как бы, но это вот, ну, куча, понимаете? Особенно где-то в регионах вдруг они появляются, и вот сейчас только, вот давайте три дня, вот люди приносят деньги. Люди несут деньги.
А почему нет какой-то, я не знаю, дополнительной ответственности, что ли, для людей, которые вот такое устраивают? Я имею в виду такие пирамиды или, соответственно, пропихивают услуги каким-то там позже дописанным текстом или каким-то совсем уж нечитабельным шрифтом. Вот эти моменты, они как-то могут регулироваться, регламентироваться,
ну,
не
они,
знаю, упрощаться государством,
дело в том,
тем
что
же Центробанком?
Они регламентированы, они есть в указаниях, есть в каких-то там ну, есть, что вот у нас уже там прописано, что нельзя мелким шрифтом писать какие-то условия и так далее. Но ты же на каждого, понимаете, на каждом перекрестке не поставишь гаишника, да? У каждого...
Но
не,
если
не
это
знаю.
Проблема общенационального масштаба, значит, нужно вести общую работу. Причем мы не раз видели, когда правильная вещь, полезная вещь практически не освещается, и из-за этого о ней какая-то негативная слава. И наоборот, есть что-то, что растрезвонивается везде, ты с этим знаком, но это бесполезняк. Вот как бы это свести, что
опять
нужно...
Мы выходим,
нужно
опять мы выходим с вами
правильно.
Вот на такой, на глобальный уровень, да? Это вопрос... Это тоже вопрос безопасности, да? То есть государство у нас отлично исполняет функции по нашей безопасности внешней, да? У нас прекрасная армия, как бы, и политика, да? То есть мы с вами чувствуем, ну так, спокойно, да, достаточно чувствуем, что вроде как никто на нас не должен напасть, да?
Внешний враг?
Ну да, внешний враг.
С внешним,
вроде,
да.
Нормально,
хотя
да?
Страшилок хватает.
Ну, страшилок хватает, понятно, да. Ну, как бы вроде, я думаю, что вряд ли кто-то, да, рискнет. Но внутренняя безопасность, ну, более-менее справляется государство. Ну, ходим мы по улицам вечером там, да, ну, бывают ситуации...
Ну, с теми же 90-ми, может, раз сравнивали.
Ну, никак не сравнить, да, ну, никак не сравнить. А дальше начинается вопрос. Информационная безопасность, финансовая безопасность, медицинская безопасность. А вот тут, ребят, мы еще как бы
Но очень есть какие-то далеко. Подвижки, вот на ваш взгляд, опять же, человека, который может сравнить и с нулевыми, и с 90-ми, и с 80-ми, и там дальше?
Ну, слушайте, ну, подвижки, безусловно, есть, хотя бы в том плане, что правильно, вот, понимаете, ну, в 90-х вообще никто ни черта не понимал в финансах. Но сейчас хоть кто-то что-то понимает. Ну, действительно, ну, масса людей уже обожглась где-то, ну, второй раз не повторяют, но, тем не менее, понимаете, ну,
слушайте,
до сих пор
на
курортах...
Слушайте, но МММ, когда вернулся, ну, сколько людей вернулись туда же, в МММ, вместе с возвращением?
Ну, а в какой-нибудь ДДД пошли, потому что это же не МММ, про МММ все наслышаны. А здесь ребята честные и вот обещают вот отличные проценты. А мне вот сосед говорил, что там все нормально, он сходил туда, вот через месяц получил 100 рублей с них, вообще все здорово.
Если начать вспоминать вот эти все пирамиды, тут можно слишком уж в ностальгии удариться, благо это не просто были сложные, тяжелые 90-е, ну, для меня лично это еще и были школьные годы, можно немножечко поностальгировать. Ровно пока, я напомню нашим слушателям про соцсети, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме Радио Спутник активно присутствует, можно зайти, подписаться, ввязаться в дискуссию, комментировать статьи, комментировать других комментаторов, в общем, вести себя как угодно, но не нарушая каких-то конституционных запретов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Я сначала хотел эту следующую историю назвать пятничной, но, мне кажется, она уместна для любого рабочего дня. Очередное исследование, люблю исследование, порталом, который посвящен поиску работы. И согласно его результатам, каждый десятый россиянин врет, чтобы пораньше уйти с работы. Ну, пораньше уйти с работы по-всякому можно, вот, оказывается, каждый десятый врет. Я что у вас хочу спросить, Алексей Константинович, вот вам не кажется, что вопрос, как работать поменьше, у нас в стране как-то в последние недели, ну, я не знаю, прям вот это чуть не самый главный, рабочий день возможно сократить, рабочую неделю возможно сократить, вот даже как не соврать, но при этом все равно уйти с работы, 90%, я так понимаю, об этом все-таки задумываются.
Ну, понятно, да. Это, кстати, тоже генетика. В Советском Союзе был такой, ну, не знаю, поговорка, да, они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем, да. Вы знаете, ну, конечно, очень широкое сейчас такое поле для деятельности, вот, ну, того самого офисного планктона, да, вот, каких-то бессмысленных таких бюрократических контор непонятных. Но там реально людям делать нечего. Это хорошо, что они там получают зарплату, да, ну, по крайней мере, они там не голодают и бродят. Но им реально делать нечего на работе. Ну что, я сегодня утром пришел, вернее, вчера утром пришел, значит, в ГБУ жилищник отдать бумаги, значит, о поверке счетчиков. Они говорят, там три человека сидят, они говорят, вы знаете, мы сейчас не можем у вас принять бумаги, это вот завтра приходите с 8 до 13. Ну почему один день с 8 до 13? Что они делают остальное время? Там три мужика сидит и две женщины. Вот что они делают? А это не слесари, сантехники, которые ходят по квартирам, да, там что-то, ну, реально что-то чинят там, да? Что они делают остальную неделю, если они принимают с 8 до 13 один раз?
Если честно, иногда вот действительно хочется влезть во все глубины вот этой бюрократической машины, чтобы понять, потому что я лично всегда ратую за здоровую бюрократию, потому что когда все зарегламентировано, все по правилам, это хорошо. Но вот с такими вопросами иногда действительно вот сталкиваешься. Есть моменты, когда люди работают по сменам. Ну, я просто вспомнил, допустим, вот, например, какой-нибудь врач, он либо там утренний, либо вечерний, но вряд ли вот в этом, как вы сказали, ГБУ жилищник.
Ну, какой-то, да,
вряд ли там какие-то смены.
Не знаю, там никаких смен нет, ну, диспетчеры там есть. Вот, понимаете, это вопрос на самом деле. Нужно работать на данной работе ровно столько, сколько нужно, да? Вот для того, чтобы выполнить какую-то функцию. Я понимаю, что там дежурный у эскалатора должен сидеть от и до, правильно, в метро? Mm-hmm. Ну, понятно, он там должен сидеть. Пока эскалатор работает, он должен там быть.
Как работа не на результат, а на процесс.
Да, на процесс, да. На результат, мне кажется, что это абсолютно не важно, когда человек уйдет с работы. Ну, если он выдает результат, особенно там, ну, например, в нашей с вами профессии, да, если журналист выдает результат, если он выдает товар, ну, какая разница, он сидит на работе вот или он где-то там в командировке,
это если
он
мы говорим
где-то
о каких-то письменных, допустим, работах, или, допустим, снятых сюжетах, записанных заранее, от прямого эфира я боюсь, если скажу, что, ребят, я поработал,
нет,
до свидания, меня не поймут.
Ну, давайте не прямой, нет, не прямой эфир. Знаете, у меня был прекрасный один главный редактор, знакомый газеты такой, ну, достаточно крупный, она выходила раз в неделю, вот, по четвергам была верстка, вот, и он когда стал главным редактором, а до этого он был директором, то есть он сидел на этих самых, ну, на деньгах, да, как бы, вот. И он отменил пятничные планерки, потому что, ну, как обычно, всегда в редакции номер вышел, на следующий день планерка, обсуждение следующего номера, да. Он в пятницу планерки объяснил, как он мне это отменил, как он мне это объяснил. Он говорит, очень просто, номер вышел, нечего обсуждать. А номер следующий выйдет в следующий четверг, значит, до понедельника, до вторника все поменяется, обсуждать нечего, смысла никакого в этом нету. Я говорю, ну а как, а там, а как же, а творческий процесс? Он говорит, что тут творческий процесс? Они все приходят, ничего здесь не делают, включают все компьютеры, свет, в туалет ходят, воду, руки моют. А, понимаешь, да? Ну, это очень серьезная экономия для редакции. Вот. А то, что они не поговорят здесь, ну, ничего от этого не изменится.
То есть это день сократился рабочий вообще?
День сократился, да.
А зарплата осталась прежней?
А зарплата осталась.
Вот это очень важный момент.
А зарплата осталась, потому что вот экономия пошла на электричестве, воде, там, компьютерном трафике, там,
да
и так
нет,
далее.
Нет,
так
само
далее.
Собой, понимаете, само да? собой. Как это смысл магазином работать, условно говоря, ночью. С одной стороны, ты можешь получить дополнительного клиента, а с другой стороны, ты платишь за то самое электричество и свет.
Ну, какого я, кстати, ты клиент полный... получишь? Одного?
Ну,
придет какой-то
момент.
Один пьяный там, да? Нет, но это отслеживается, это опять же, это же отслеживает
специальное
отдел. А вот смотрите,
большинство работодателей все-таки не поддержали сокращение. То есть все хотят, чтобы лямочку от 8 до 6, ну там, или там от 10 до 7, там где как.
Ну, безусловно, но мне кажется, что здесь скорее вопрос не о том, сколько люди будут работать. У нас и сейчас люди могут работать и неделю, и без выходных, и так далее. Да, и, кстати, многие работают и без отпусков, там, и ничего в этом нету. Мне кажется, что изменения в трудовом законодательстве, они связаны с расчетом минимальной заработной платы. И вот здесь вот государство может сэкономить, введя четырехдневную рабочую неделю, то есть не повышать постоянно прожиточную, вот эту, вернее, минимальную зарплату, да, вот, то есть таким образом для работодателей немножко сократить налоговое бремя. Ну, там вот как бы, я думаю, что экономисты об этом скажут намного интереснее,
вникаем,
но мне кажется, что вот именно в эту сторону идет речь.
Когда еще, если история еще раз возникнет, вот именно с этой рабочей недели или с рабочим днем, будем обязательно смотреть. Кстати, у нас сейчас можно, например, в архивах это посмотреть и на сайте radiosputnik.ru, и на ютубе у нас, например, re.ru/sputnik-video. А в завершении, о чем хотелось бы спросить Алексей Константинович, вот люди, когда уходят с работы, ну, многие идут сразу что? Идут сразу поесть. И периодически, увы, травятся, если покупают питание в каких-то ларьках, киосках. Вот в Уфе массовое отравление шаурмой. Несколько дней назад, ну, или пару недель назад в Москве было тоже отравление.
Вендинги,
тоже шаурмой.
Автоматы там были,
а вот
помните,
с автоматами,
да.
Это отдельная история, да. Потому что, казалось бы, вроде, ну, в ларьке я готов понять, что там какой-то сотрудник непонятный, я могу просто, потому что я расист, обвинить его в том, что он не моется. Да. Автомат-то что и как? Вот с этим моментом,
ну, вот 2
как
миллиона,
быть, экономят? Да-да-да, экономят,
да.
На потребителе или что с этим происходит?
Экономят на потребителе. Бизнес этот наш так называемый малый, да, он в основном такой, знаете, не хочу никого обидеть, но очень часто вороватый. Да, он забитый проверками, да, он забитый налогами, вот, но...
Значит, не повод экономить на всем,
нет,
чем
не попадет. Нет, это не повод экономить, но и это опять вопрос государственной безопасности, понимаете? То есть все-таки контрольные органы, они должны проверять там, где они должны проверять, и не трогать бизнесменов там, где не надо, понимаете?
А как насчет гаишника на каждом перекрестке тогда?
Вот, ну тоже не поставишь, но с другой стороны, понимаете, вот я работаю на Зубовском там бульваре, у нас постоянно какие-то коробейники там выходят около метро, значит, что-то продают. Понятно же, что их никто не проверяет.
Угу.
Вот. Понятно, что этот ларек шаурмы тоже проверяют не каждый день, да? Ну, где-то проверили, он там что-то сделал. Ну, хотя вот сегодня я к вам ехал, стоял с лыбаками там правительства Москвы, человек как раз около этого, значит, коробейника, тетка такая красная, значит, руки у нее тряслись, как, куда-то ящики какие-то убирала. Вот. С виноградом там или еще с чем-то. Вот. Ну, это виноград, да, это как бы, это не мясо просроченное там или еще,
ну,
что-то.
Ну, виноградом можно тоже, как
ну,
следует.
Тоже можно отравиться там, там и всякие пестициды и прочее, да. Ну, то есть это опять вопрос проверок и вопрос нашего доверия, да, опять же, к сектору торговли, вот этому бизнесу фастфуда.
Доверие и злоупотребление этим доверием.
Доверие и злоупотребление, ну, ребят, ну тоже, ну давайте не будем покупать на каждом углу, что попало,
да?
Ну, может быть, это тоже вопрос нашей личной безопасности, да, конечно, государство должно каким-то образом контролировать и обеспечивать это, да?
Но мы тоже должны думать. Это, как ну, сказать, иметь, не ну, запрещает, а ну, наоборот, как должно подвигать.
Ну да, то, что происходит в случае с какими-то и крупными компаниями, ну да, бывают такие случаи. Слушайте, ну это несчастный случай, ну и вулкан извергается иногда, понимаете, ну что тут сделаешь?
Да, вопрос, какие будут из этого сделаны выводы? Мы же здесь поставим такую промежуточную точку. Алексей Вишневецкий в студии «Радио Спутник». Разбираем некоторые из привлекательных историй этого дня.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.